Анна Бойкина. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем +29, ожидается небольшой дождь с грозой. Такая же погода в Санкт-Петербурге. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, а за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Накануне в Вашингтоне состоялась встреча президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. В ближайшее время в России может появиться закон, устанавливающий правила взыскания просроченных долгов. И вступили в силу изменения в миграционном законодательстве, касающиеся платных патентов. В связи с этим мы спрашиваем у вас сегодня, дорогие радиослушатели, опасаетесь ли вы конкуренции со стороны трудовых мигрантов? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. Свой комментарий также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». В Вашингтоне состоялись переговоры между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. По мнению сторон, эта встреча должна была растопить лед в отношениях обоих лидеров. Переговоры привлекли огромное внимание как политических кругов США, так и американских средств массовой информации, поскольку по результатам встречи должна была стать более ясной позиция президента Обамы в отношении Израиля. На эту тему подробнее наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Политические наблюдатели, заранее предполагавшие, что президент Обама вряд ли еще раз рискнет продемонстрировать премьер-министру Нетаньяху свое недовольство политикой Израиля, оказались правы. Приближаются промежуточные выборы, а рейтинг президента и всей демократической партии и без того низок. Произраильские настроения сильны не только в республиканской партии, но среди законодателей демократов, а также среди большинства избирателей, независимо от партийной принадлежности. В то время как президент Обама настаивает на прекращении строительства еврейских поселений в восточной части Иерусалима и на западном берегу Иордана, по меньшей мере 40 американских организаций продолжают собирать деньги для еврейских поселенцев. Переговоры Обамы и Нетаньяху проходили в овальном кабинете Белого дома. Затем было сделано заявление для прессы. Нетаньяху сказал, что настало время для прямых израильско-палестинских переговоров. Вот как прокомментировал итоги американо-израильской встречи вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Думаю, сделаны большие усилия обеих сторон в попытке сгладить противоречия. Тон нынешних переговоров в Вашингтоне гораздо дружественнее, чем во время прежней встречи. Свидетельствует ли это о действительном сближении правительств обоих государств, станет видно позднее. В Белом доме, видимо, пришли к выводу, что дружественными отношениями с Израилем легче добиться более конструктивной политики по отношению к палестинцам и склонить лидеров палестинской автономии и Израиля к прямым переговорам между собой. Администрация Обамы, видимо, поняла, что, играя роль сурового полицейского, можно достигнуть меньшего, чем играя роль доброго полицейского. Найден ли общий язык по таким проблемам, как строительство еврейских поселений и блокада полосы Газа? Оба эти вопроса, а также вопрос о контроле над Восточным Иерусалимом и особенно о контроле над природно-стратегическими ресурсами, такими как вода, на спорных территориях, останутся предметом серьезных разногласий. Думаю, Израиль может и в этих вопросах пойти на компромисс, но только если будет уверен, что имеет дело с надежным, верным своему слову партнером по мирным переговорам. Однако проблема в том, что у палестинцев два правительства. Одно гражданско-националистическое во главе с Фатахом на западном берегу, а другое – радикально-исламистское во главе с Хамасом в полосе Газа. И не совсем понятно, за кем последнее слово. В целом, вашингтонская встреча Обамы и Нетаньяху была призвана произвести положительное впечатление. И вроде эта задача выполнена. Как дали понять оба лидера, связь Соединенных Штатов и Израиля неразрывна. Но пока не ясно, поймут ли это в арабском мире. Последние полгода арабские соседи Израиля стали свидетелями резкого охлаждения американо-израильских отношений. И одной демонстративно теплой встречи вряд ли достаточно, чтобы убедить арабские страны, что Израиль и Соединенные Штаты снова вместе. По мнению американских политических обозревателей, президенту Обаме необходим прогресс в палестино-израильских переговорах, ибо от этого зависит улучшение отношений Соединенных Штатов с мусульманским миром, без чего трудно будет добиться успеха в Афганистане и в борьбе с исламским терроризмом. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и сейчас мы обратимся к главной теме нашей программы. С начала июля вступили в силу изменения в миграционном законодательстве России. Они упрощают порядок оформления разрешений на работу мигрантов. Федеральные миграционные службы считают, что нововведение позволит легализовать большое количество неучтенных мигрантов, работающих у частных лиц. Критики поправок к закону говорят, что без продуманной системы контроля за трудовыми мигрантами изменений ничего не дадут. О плюсах и минусах изменений в законодательстве сегодня в нашей программе будут говорить эксперты. А сейчас давайте узнаем, как на вопрос, опасаетесь ли вы конкуренции со стороны трудовых мигрантов, ответили жители Обнинска. Обеседовал с ними корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин.
Нет, не опасаемся. Мы государственные служащие. Боюсь, что нашу нишу они вряд ли займут.
Нет, по моей профессии не опасаюсь.
Нет. Уровень образования и подготовки мигрантов, я думаю, что гораздо ниже, чем у местного населения.
Опасаемся. Наши рабочие не работают из-за того, что гастарбайтеров больше сейчас. Наших не найдешь на стройках нигде сейчас вот людей.
Они нам не конкуренты. Уровень образования. То есть они пойдут работать на те должности, на которые мы не пойдем. То есть подметать улицы. А куда-то выше вряд ли.
Я нет, потому что я еще не работаю, учусь в будущем. Думаю, что нет. Ну, потому что я получаю высшее образование, и мне кажется, насколько широк мое круг обозрения, мне кажется, что те мигранты, которые к нам приезжают, они не имеют такого образования, чтобы конкурировать со мной.
Лично я нет.
Конечно. Ну, потому что их сильно много. Ну, и все места занимают вакантные.
Я не опасаюсь. Специфика моей работы и конкуренции не приемлет.
Я уже не тот возраст, чтобы мне чего-то бояться. Молодежи, конечно, может быть, и будут бояться. Ну, потому что молодежи тоже надо где-то работать. Работы, конечно, я считаю, что мало у нас в городе, очень мало работ. Семьи нечем кормить. Многим. Очень многим.
Да. Я занимаюсь строительством, и вот у меня все российские рабочие, они не могут работать за эти деньги, потому что у них семьи и все остальное. А мигранты работают за копейки, и они счастливы.
Нет, не опасаюсь. Потому что, как правило, они работают на должностях производственных, а я служащий офисный.
Опасаюсь, потому что конкуренция с их стороны очень большая. И работают они действительно за копейки, за еду.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, опасаетесь ли вы конкуренции со стороны трудовых мигрантов. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Кызылюртовском районе Дагестана в ночь на среду совершено покушение на участкового милиционера. Ранена его жена. Во вторник главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову предъявлено обвинение в клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Премьер-министр России Владимир Путин призвал граждан к диалогу с правозащитниками на Северном Кавказе. Президент США Барак Обама во вторник принял в Белом доме премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Королева Великобритании Елизавета II выступила перед членами Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке впервые за последние полвека. Сегодня в Европейском парламенте будет обсуждаться положение в Киргизии. В Бейруте сотни тысяч верующих собрались на похороны духовного лидера ливанских шиитов Мухаммеда Хусейна Адлаллаха. Губернатор американского штата Гавайи Линда Лингл во вторник наложила вето на законопроект, разрешающий на территории штата однополые браки. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Есть ли выход из научной, технической и социальной отсталости России? Пути преодоления обсуждаем в программе «Время гостей» сегодня в 11 часов 7 минут с участниками шестых ходорковских чтений, политологом и историком Татьяной Ворожейкиной и профессором Высшей школы экономики Владимиром Рыжковым. Радио «Свобода» в информационных программах представляет цикл «Новые лидеры». Это спецпроект нашей радиостанции, сайта свободанews.ру, посвящен тем, кто успешно борется за свои права и в начале 21 века, действует в духе перестройки. Это разные люди – искусствоведы, инженеры, экономисты, предприниматели. Почему они и через 25 лет пользуются и дорожат достижениями перестройки сильнее, чем большинство их сограждан? Как на наших героев повлияли события 90-х и нулевых годов. Сегодня речь пойдет о старшем научном сотруднике Третьяковской галереи Левоне Нерсисяне, эксперте по древнерусскому искусству. Искусствоведы обеспокоены тем, что церковь претендует на древние иконы, которые хранятся в музеях. Их опасно перевозить, а церковнослужители, по их убеждению, не могут должным образом о них позаботиться. Левон Нерсисян – негласный лидер искусствоведов в борьбе за право заниматься своей работой – оберегать предметы искусства. В результате этой борьбы чиновники приостановили передачу икон церкви, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Левон Нерсисян никогда не стремился быть общественным деятелем. Он и на исторический факультет МГУ поступил ради того, чтобы быть вдали от текущих проблем.
Понимал я там в 82-м году, к моменту окончания школы, только то, что я буду заниматься чем-то гуманитарным. Безусловно, древним, отдельным от всякой вот этой как раз самой текущей жизни, которая в 82-м году ничего, кроме тяжелого отвращения, у меня, конечно, не вызывала. Так я сейчас со смехом понимаю, что я немножечко не рассчитал.
Перестройка заставила Левона Нерсисяна сменить отвращение к окружающей действительности на интерес к ней.
Было 1 января 87 года. Утром включил телевизор и обнаружил я, что вместо привычной мне программы «Время», которая вот повторялась вечером, теперь у нас на Первом канале общесоюзного тогда телевидения маленькая информационно-развлекательная программа на полчаса. Все это было очень живо, очень динамично, совершенно было не похоже на такой унылую тягомосину, которую вот обычно транслировали по телевизору. Это ужасно порадовало. Мы как-то осознали внезапно, что что-то сдвинулось. Знаменитые передовицы Колотичевского «Огонька» мы читали, да, и друг другу пересказывали. И все лагерные мемуары.
Левон Нерсисян вспоминает, как в юности провожал тетю на Кубу. Всю ночь он провел в аэропорту Шереметьево-2, гулял, смотрел на самолеты приезжающих и уезжающих людей. Надежда на перемены не позволила Левону Нерсисяну покинуть страну.
Было ощущение, что оставили в покое и перестали контролировать содержимое мозгов.
Тем не менее, в 90-е и 2000-е годы культура стала, по мнению Левона Нерсисяна, не свободной, а довольно беспомощной.
Полное категорическое бессмысленное небрежение с одной стороны, и с другой стороны последовательное обескровливание культуры. Финансирование либо на грани нищеты предполагает существование, либо вообще за грани. Скажем, в начале 90-х мне доводилось от очень многих людей с неплохим образованием и возможностями в каких-то гуманитарных сферах говорить о том, что нужно идти непосредственно во власть, становиться политтехнологами на манер философов античности, советниками по тиранах, дабы вот они там этой самой мудрости поисполнялись, а заодно отстегивали таким многомудрым советникам некоторое количество денег, почет, славы и уважение. Очень многие на это купились. Если, скажем, в советские времена это были какие-то так непосредственные приказы, то сейчас человек добровольно пытается настроиться на нужную антенну и протранслировать вот то, что, по его мнению, из его уст хочет услышать власть. Какая-то часть этих самых культурных деятелей, отчетливо и несомненно просто скупленная на а какая-то пребывает в нищете. И это вот те самые предпосылки, которые делают культуру удивительно беспомощной.
Левон Нерсисян стал общественным деятелем осенью 2008 года. Именно тогда Российская Православная Церковь попросила выдать икону Троицы, кисть Андрея Рублева, Троица Серковой Лаври на 3 дня церковного праздника. Состояние иконы не позволяет ее перевозить, но на искусствоведов, по их словам, оказывали давление.
Все уже решено, и все равно эту икону в лаву перевезут, даже если вы будете сопротивляться. А если вы встанете пикетом перед Третьяковской галереей, то вас ОМОН положит, сказала главная хранительница. Шок у меня случился вот от этих слов, от этой ситуации. Внутри меня поднимается вот это вот самое «Ах так! Кто вам сказал, что можно что-нибудь решить без нас?» Написал текст, да, я его поднял в топ Яндексе, я его скрутил, я дал потом 10 000 интервью, наверное, сильное, и благодаря мне тоже, вот так скажем, это очень мягко, это вот не совершилось. А с другой стороны, я действительно принял на себя удар. Ненавидеть стали меня, клеймо генетического ненавистника православия наклеили на меня. Вот в этом дивном статусе я на сегодняшний день существую и продолжаю функционировать. Я хочу дипломатии, я хочу сотрудничества, но при этом я все-таки полагаю необходимым называть вещи своими именами.
У Левона Нерсисяна простой рецепт благополучия страны. В ней каждый должен заниматься своим делом и прислушиваться к экспертному мнению.
Назвать, допустим, официанта экспертом в ресторанном деле было бы немножко странно. Он винтик некого механизма. И государственный чиновник, хотя он мыслит себя несоизмеримо выше официанта, он такой же винтик в механизме. Отчасти рычаг, который какие-то детали этого механизма запускает. Так вот, запускает этот механизм в той или иной области, человек должен обращаться к экспертам. Вы вас выслушали, спасибо, да? Пусть чего сделали по-своему. Вот и бесполезно апеллировать к общественному мнению. Говорить, люди, я эксперт, да, меня не слушают. То общественное мнение у нас абсолютно дикое. Теперешнее общество создано уже почти веком насильственной сегрегации. Уничтожали его лучшую часть методически, другую лучшую часть вынуждали уезжать. Понятно, что мы очень и очень сильно одичали. Меня выслушают, но не услышат. Вот это высказаться на глазах утрачивает свою ценность. Должна существовать особая ценность у экспертного высказывания. И вот вы спрашиваете, что делать, чтобы жить стало спокойнее. Тогда я пойму, что эксперты, которые учат детей, не разрушат среднее образование. Эксперты, которые лечат людей, не разрушат медицину. Эксперты, которые непосредственно занимаются культурой, не разрушат культуру.
Старший научный сотрудник Третьяковской галереи Левон Нерсисян – эксперт по древнерусскому искусству. Левон Нерсисян – негласный лидер искусствоведов в борьбе за право заниматься своей работой, оберегать предметы искусства. По просьбе патриарха и с позволения чиновников Министерства культуры, некоторые из них могли бы быть переданы церкви. Перевозка угрожает сохранности предметов искусства, но пока, во многом благодаря Левону Нерсисяну, процесс передачи икон приостановлен. Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
Новые лидеры России, корреспонденты «Радио Свобода» лично познакомились с этими героями в Калининграде, Москве, Химках, посещали акции и круглые столы, которые они устраивали. Спецпроект о новых лидерах на сайте свободанews.ру представлен под заголовком «Кто против революции в России?». На нашем сайте вы также можете найти видеоверсию сериала. А программу «Время свобода» продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Федеральное правительство во вторник привлекло к суду штат Аризона, пытаясь предотвратить вступление в силу штатного закона, принятого с целью борьбы с нелегальной иммиграцией. Раздраженные неспособностью федерального правительства обеспечить охрану отрезка американо-мексиканской границы на территории штата, штатные законодатели предоставили право местной полиции требовать доказательств иммиграционного статуса у людей, остановленных или задержанных по подозрению в нарушении законов. Незаконное пребывание в Аризоне причисляется к уголовным преступлениям, наказывается тюремным заключением. Ужесточается кара за наем на работу нелегалов. Федеральное правительство в своем иске утверждает, что штат незаконно берет на себя прерогативы федеральной власти, пытаясь регулировать иммиграцию. Иск правительства к штату приветствуют правозащитные организации и мексиканские власти. Резко осуждают губернатор Аризоны, штатные законодатели и многие конгрессмены. По словам правоведов, противостояние государства и штата по поводу крайне популярного не только в Аризоне закона может стать эпохальным событием в вековой борьбе между федеральной властью и штатами за разграничение полномочий. Неожиданно жестокий урок был преподан во вторник молодой голливудской звезде судьей районного суда в Беверли-Хиллз. Судья приговорила актрису Линдзи Лохан к трехмесячному тюремному заключению за нарушение требований условного приговора. 24-летняя актриса, начавшая сниматься в кино еще подростком, известна своим пристрастием к алкоголю, как и к менее законным субстанциям. Нынешнее столкновение с законом стало результатом двух инцидентов двухлетней давности, когда актриса была поймана за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Условием ее пребывания на свободе было еженедельное посещение наркологических процедур и полное воздержание от алкоголя. Лохан пропустила 7 процедур и не явилась в суд на разбирательство, сославшись на то, что она не может вернуться в срок с кинофестиваля в Канн, где она якобы потеряла паспорт. Во вторник Лохан, безостановочно вытирая слезы, пыталась убедить судью, что она делала все, что возможно, чтобы выполнить требования суда и при этом продолжать работать. Судья на этот раз не поверила актрисе. Она дала Лохан 1.5 месяца, чтобы уладить свои профессиональные дела. Актриса должна явиться в тюрьму 20 июля. Жара опасная для жизни, остерегайтесь. С такими предупреждениями обращаются к горожанам власти Нью-Йорка. Во вторник температура поднялась почти до 40 градусов, впервые за 8 лет. Синоптики предупреждают, что тепловая волна не отступит до конца недели. Рассказывает Владимир Морозов.
Во вторник, 6 июля, температура в Нью-Йорке достигла 102 градусов по Фаренгейту. Эта цифра поменьше по Цельсию, всего 38 градусов. До пятницы, когда станет немного прохладнее, надо продержаться и нам, и городским энергосетям. Сейчас на них максимальная нагрузка. Везде включены кондиционеры. В соседнем штате Нью-Джерси 17 тысяч людей остались без электроэнергии, и кондиционеры остановились. Некоторые семьи были вынуждены временно перебраться к родственникам, говорит одна из переселенок Джейн. Ужасно неприятно. Сидим в маленькой квартире друг на друге. У нас дома холодильник отключился. Хотя бы продукты не испортились.
We hope that the food doesn't spoil.
В Нью-Йорке 13 пожарных попали в больницу из-за обезвоживания организма. Пока они тушили пожар в районе Квинса, им некогда было отойти к машине и попить воды. В Филадельфии 92-летняя женщина скончалась от теплового удара в своей квартире. Другая, на этот раз бездомная, возраст которой пока не установлен, умерла прямо на улице в Детройте. Для тех, у кого нет кондиционера, по радио и телевизору, то и дело сообщают адреса и телефоны так называемых охладительных центров, где можно пересидеть жару. А что делать людям, чье рабочее место под открытым небом? Говорит плотник Том. Когда ты строитель, ничего не поделаешь, надо терпеть. Я приношу с собой на работу 3-4 свежие майки. Они тут же промокают от пота, и я их то и дело меняю. У каждого из нас бутыль воды, надо побольше пить. Еще ребята подкладывают под пластиковую каску мокрые полотенца. Том, говорят, от жары помогает пиво. Можешь ты на работе выпить, скажем, банку пива? Конечно нет. Если увидят с пивом, сразу уволят. Не важно, что одна банка. Да хоть один глоток. Служба погоды напоминает, что во время такой же жары в 1980 году в США от перегрева, обезвоживания и солнечного удара погибли более 1200 человек.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
Вторую часть рубрики «Сегодня в Америке» слушайте в следующем часе нашей программы. Часов 7 минут не пропустите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы. К вопросу о бубликах-завтрах у Тиффани и ностальгии по 60-м эссе Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу», июльские события 1917 года в Петрограде, культурная панорама и новые музыкальные записи. А я напомним, дорогие радиослушатели, сегодня мы спрашиваем у вас, опасаетесь ли вы конкуренции со стороны трудовых мигрантов? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я буду ждать ваших звонков примерно через 5 минут. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизыл-Юртовском районе Дагестана в ночь на среду совершено покушение на участкового милиционера. Как сообщили в местном УВД, неизвестные установили растяжку на входной двери в его дом, прикрепив туда гранату и открыли огонь. В результате ранения получила жена сотрудника правоохранительных органов. Известный российский музыкант Михаил Плетнев был задержан в таиландском курортном городе Паттайя в связи с расследованием дела о детской порнографии. Во вторник главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову предъявлено обвинение в клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Вчера Орлов был допрошен уже в качестве обвиняемого в Следственном управлении Центрального округа Москвы. Премьер-министр России Владимир Путин призвал к диалогу с правозащитниками на Северном Кавказе. Он выступил во вторник в Кисловодске на межрегиональной конференции партии «Единая Россия». Президент США Барак Обама во вторник принял в Белом доме премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Выступив перед журналистами после переговоров, Обама и Нетаньяху назвали беспочвенными любые предположения о расколе в американо-израильских отношениях. Королева Великобритании Елизавета II выступила перед членами Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке впервые за последние полвека. Она призвала ООН выступить как лидер нации в борьбе с терроризмом и противодействии изменениям климата. Сегодня в Европейском парламенте будет обсуждаться положение в Киргизии. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон сообщила, что депутаты рассмотрят итоги референдума о поправках к Конституции Киргизии. Центральная избирательная комиссия Боснии сообщила, что на предстоящих в октябре этого года всеобщих выборах зарегистрированы 47 политических партий и 14 независимых кандидатов. Губернатор американского штата Гавайи Линда Лингл во вторник наложила вето на законопроект, разрешающий на территории штата однополые браки.
С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» у микрофона Лейла Гениатуллина. Сейчас мы вновь обратимся к главной теме нашей программы. Вступили в силу изменения в миграционном законодательстве. Они значительно упрощают порядок оформления разрешений на работу, а также дают возможность иностранцам, работающим у частных лиц и выполняющим низкоквалифицированную работу, получить специальный патент. О плюсах и минусах изменений в законодательстве речь шла на круглом столе, посвященном теме легализации трудовых мигрантов. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
По данным Федеральной миграционной службы России, около 40% ежегодно приезжающих в Россию трудовых мигрантов работают у физических лиц. Вступившие в июле в силу изменения в миграционном законодательстве, по мнению специалистов, позволяют легализовать людей, которые трудятся нянями, садовниками, строителями на частных объектах. На трудовых мигрантов не будут распространяться квоты, зато они на законных основаниях смогут получить специальный патент. Руководитель Центра миграции и закон Гавхар Джураева считает, что изменения в миграционном законодательстве способны принести пользу как самому государству, так и трудовым мигрантам.
Нам кажется, что патент – это первая попытка, наконец, создать некий прецедент. Человек может приехать и работать на благо своей страны, честно. Деньги, которые он заработает, не пойдут в карман посреднику и работодателю, они пойдут в карман государства. Он не будет настолько обижен, его не начнут обирать, начиная с приезда и начиная с отъездом. И мы создадим маленькую модель, хотя бы на частных хозяйствах. Я повторяю, мне кажется, эффективность достаточно низкая. Но, может быть, мы начнем, наконец, переходить от ограничительных мер, не обдумывая их очень часто, потому что вы смотрели, что выгодно сегодня российскому государству и что выгодно интеграции, которая начинается на постсоветском пространстве.
При всех плюсах изменений в законе специалисты отмечают несовершенство механизмов контроля за трудовыми мигрантами. В частности, критики нововведений говорят, что проследить за тем, чем занимаются люди, приезжающие в Россию из стран СНГ, невозможно. По словам секретаря Федерации независимых профсоюзов России Николая Гладкова, с внутренними мигрантами ситуация еще более сложная.
Данная категория работников выпадает по существу из реальной защиты трудовых прав. Как и раньше, и в нынешней редакции остается трудоустройство не только по трудовому договору, и даже не столько по трудовому договору, сколько по гражданскому договору. Как было, так есть и так будет. А как вот проконтролировать с точки зрения или осуществить надзор соответствующими органами по надзору, не представляется возможным. Да, легализовали. А дальше? Что же касается внутренних мигрантов, то об этом ничего не говорится. Наоборот, как нам представляется, ситуация ухудшится даже. Потому что понятно, что конкуренция будет очень серьезная, в том числе и с легальными мигрантами. А вот эту сторону медали о взаимоотношениях внутренней миграции с внешней миграцией данный законопроект не отвечает.
Стоимость патента для трудовых мигрантов – 1000 рублей. Срок действия – 1 месяц. Продлеваться он будет в уведомительном порядке. Однако наличие патента на работу не освобождает приезжающих на заработки в Россию от обязанности становиться на миграционный учет. О том, насколько пополнится государственная казна и изменят ли жизнь мигрантов новшества законодательства, можно будет говорить лишь по прошествии времени. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Опасаетесь ли вы конкуренции со стороны трудовых мигрантов? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Анатолий из Брянской области до нас дозвонился. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, уважаемая Лейла, доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, я лично ничего не опасаюсь. Чего опасаться? У нас и так повальная безработица. А если и найдешь работу, то минимальная зарплата, приходится что-то искать более оплачиваемое, но и то временное. Ну, что касается мигрантов, то пусть приезжают из бывших советских республик. Их понять тоже можно. Кушать хочется всем. При Великом Советском Союзе безработицы не было, и работы хватало у всех на местах. Как не стало Великого Советского Союза, не стало социализма, пришел в каждую республику дикий капитализм, в придачу воровской, стала безработица и стали мигранты. Пусть приезжает, дорога открыта. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Сейчас хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Вот что нам пишет наш радиослушатель из Ульяновска, Воронин. Мигранты неизбежны, только легальные, и конкуренции бояться нечего, надо просто лучше работать и не надо пьянствовать. Вот еще одно сообщение, пишет нам Борис. Приезжие рабочие мигранты всегда будут иметь преимущество в работе, потому что они готовы работать без отпуска, без больничного, без денежных отчислений в пенсионный фонд. И для любого работодателя они просто выгодны. Наверное, это правильно, но они не думают о старости. И сейчас до нас дозвонился Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Мы четко должны себе понимать, что в данной стране, в Российской Федерации, отсутствует такая система, как единая тарифная система оплаты труда по промышленности, по видам производства. И внедрение сюда иностранных рабочих сил, она и так подрывает очень низкую зарплату. В первую очередь на этом называется тот же русский чиновник, а не государство. По какой причине? По той причине, что отсутствует сам элемент хотя бы минимального контроля за налогами, за системой потребления.
Это был Владимир из Москвы. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, опасаетесь ли вы конкуренции со стороны трудовых мигрантов? Хочу зачитать еще одно сообщение. Я и без них работу потерял, так что снявши голову по волосам не плачут. Если уж и боятся кого-то, только нашего государства, пишет нам Макар. У нас есть еще один звонок. Николай из Москвы до нас дозвонился. Николай, здравствуйте.
Спасибо, Свобода. Вы помните в советское время, в Советском Союзе, Великом Советском Союзе? Я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперед, и песня рабочая новая, и страна трудовая встает. Вы знаете, мир капитала, вот, который уже 250 лет ему, он все время меняется, реформируется и так далее. У нас сейчас начальная фаза мира капитала, страшная фаза.
Николай, когда... давайте все-таки вернемся к сути вопроса, к трудовым мигрантам.
Потому что это Советский Союз, это мир социальной гармонии, а мы сейчас живем в чудовищной дисгармонии.
Николай, поэтому... Николай, а что же касается трудовых мигрантов? Ну, существует ли конкуренция?
Сами... Ну, у меня за плечами 60 лет календарного стажа. Что мне бояться? Вот у меня... Вы видите моим духом. Я видел Камчатку. Я везде работал. Проходил перевалы. Вот что такое был Советский Союз.
Ваше мнение понятно, Николай. Я все-таки попрошу наших радиослушателей отвечать на вопросы и не отходить от него в сторону. Сегодня мы спрашиваем у вас, опасаетесь ли вы конкуренции со стороны трудовых иммигрантов? Этот вопрос мы задаем в связи с тем, что с 1 июля в России меняется порядок оформления разрешения на работу для трудовых мигрантов. Теперь приезжие, которые желают устроиться на работу к частным лицам, должны оформлять так называемые патенты. И еще несколько сообщений. Вот что нам пишут майоровы. Почему-то трудовыми мигрантами называют только выходцев с Кавказа, Средней Азии. Они как раз приводят в порядок город, который когда-то назывался Москвой. 90% понаехали из малых городов России. Если у них хорошее образование и желание работать, пусть работают. Москвичей почти не осталось, и они как раз не очень рвутся работать не только на всякие стройки, но и в офисы за эти деньги. Александр из Сызрани нам пишет: опасаюсь, потому что вижу, что местные чиновники при приеме на любую работу все больше предпочитают мигрантов. У нас есть еще один звонок. Кирилл из Москвы до нас дозвонился.
Здравствуйте, Кирилл. Я очень опасаюсь, потому что вот именно наши чиновники, им же выгодно набирать работников, которым не нужно платить. Или платить можно по безналу. Вот, например, им дается фонд заработной платы по уборке территории, огромные суммы. Эти суммы получают подставные работники, наши российские граждане. А мигрантам они дают все налом. И таким образом они воруют деньги из бюджета. Вот, поэтому я считаю, что миграция и наем мигрантов – это уход от налогов и, как следствие, невозможность работы москвичей, поскольку москвичи за такие копейки работать не будут. Я категорически против мигрантов.
Это был Кирилл из Москвы. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы конкуренции со стороны трудовых мигрантов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части – со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Общий внешний долг России в течение второго квартала сократился почти на 1,2%, составив 464 миллиарда 398 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Почти две трети этой задолженности, около 294 миллиардов долларов, приходится на долю компаний и предприятий, а 26%, или примерно 123 миллиарда, на долю банковской системы. Государственный внешний долг России к концу второго квартала года составлял почти 48 миллиардов долларов, или более 10% общей внешней задолженности страны. Инфляция в России в июне составила 0,4%, а с начала года 4,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,6% и 7,4% соответственно. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 1,9%, составив к 30 июня менее 1 888 тысяч человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу июня составляло 5 600 000 человек, или 7,3% экономически активного населения. Российское правительство планирует изменить порядок вывоза наличной валюты частными лицами через границы таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. Как сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов, суммы до 10 тысяч долларов в пересчете можно будет вывозить без декларирования, а большие суммы на основании новой формы таможенной декларации, но без каких-либо специальных разрешений. Сейчас в России действуют более жесткие нормы. Наличные суммы до 3 тысяч долларов в пересчете вывозятся без декларации, от 3 до 10 тысяч долларов с декларацией, а более 10 тысяч долларов по специальному разрешению. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в июне выросли на 0,3%, а с начала года на 2,3%, сообщила Федеральная служба статистики. В годовом исчислении, то есть к июню 2009 года, бензин в России в рознице подорожал на 13,7%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Кызыл-Юртовском районе Дагестана в ночь на среду совершено покушение на участкового милиционера, ранена его жена. Во вторник главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову предъявлено обвинение в клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Премьер-министр России Владимир Путин призвал граждан к диалогу с правозащитниками на Северном Кавказе. Президент США Барак Обама во вторник принял в Белом доме премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Королева Великобритании Елизавета II выступила перед членами Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке впервые за последние полвека. Сегодня в Европейском парламенте будет обсуждаться положение в Киргизии. Губернатор американского штата Гавайи Линда Лингл во вторник наложила вето на законопроект, разрешающий на территории штата однополые браки. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Слушайте Радио Свобода. И сейчас ко мне в студию пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
О чем сегодня пишут российские газеты?
Рассказывают газеты о том, что Софию таки убедили влиться в Южный поток. Это центральная публикация на первой полосе Коммерсанта, озаглавлена она «Братская Газпрому Болгария». Угроза России отказаться от прокладки газопровода «Саустрим» через Болгарию и пустить трубу через Румынию возымела действие. Вчера по итогам переговоров с посетившим Софию вице-премьером России Виктором Зубковым болгарский премьер Бойко Борисов впервые с момента прихода к власти публично поддержал «Саустрим». Уже завтра Россия и Болгария готовятся подписать дорожную карту по этому проекту. Впрочем, эксперты отмечают, что согласие Болгарии важное, но далеко не последняя проблема, которую предстоит решить Москве для реализации своего проекта. Еще публикация в газете «Коммерсант» на первой полосе. МВД узнала свою норму, и тема эта сегодня обсуждается достаточно широко. Дмитрий Медведев на совещании по разработке новой редакции закона о милиции потребовал ускорить его подготовку. Президент дал четко понять, что разрабатываемый МВД текст будет воспринят критически, и на всякий случай сразу рассказал, как должна быть регламентирована работа милиционеров. Он также объявил, что сам будет вносить законопроект в Госдуму. Еще одна тема, которую «Коммерсант» выносит на первую полосу, также сегодня весьма популярна. В «Коммерсанте» публикация озаглавлена «Бизнес должен уйти в горы». Вчера в Пятигорске прошла межрегиональная конференция «Единая Россия», посвященная развитию Северного Кавказа. В ней принял участие председатель правительства России и лидер партии Владимир Путин, который в течение 3 часов убеждал товарищей по партии, что они могут решить экономические проблемы Северного Кавказа. Во время новостей публикация на тему озаглавлена «Семейный подряд». Независимая газета. Несвоевременный доклад. Вчера сенатор Александр Починок публично высказал претензии Совета Федерации к докладу уполномоченному по правам человека в России Владимира Лукина. Его обвиняют в том, что он слишком рьяно защищает политические права россиян в ущерб экономическим и социальным, а также в том, что не дает рецептов исправления ситуации. Эксперты независимые не видят оснований для осуждения позиции уполномоченного. Они уверены, что правозащитник правильно понимает задачу, которую перед ним поставил президент. Острую реакцию Совета Федерации на отчет Лукина собеседники газеты считают признаком обеспокоенности власти повышением политической активности гражданского общества. «Свобода в сети» – это центральная публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Минкомсвязи гораздо жестче относится к регулированию интернета, чем Госдума. В тех поправках, которые приготовили депутаты, сказано, что в интернете все разрешено, что не запрещено. Чиновники же считают, что правоохранительные органы могут закрывать сайты и выдавать предписания провайдерам. Ничего личного, только деньги. Газета «Новые известия». Пишет издание в заглавленном таким образом материале о том, что завтра в России с большим размахом будет отмечаться День семьи, любви и верности. Пройдут шествия, прогремят концерты. Не исключено, что большая часть массовки, которая примет участие в этих действиях, будет проплаченной. Платить за приход на митинг сегодня очень модно. Например, власти и прокремлевская молодежь любят обвинять участников марша старше несогласных в том, что у них все за деньги. Новые «Известия» решили проверить, кто на самом деле заказывает платные митинги, сколько это стоит и как они организуются. Как выяснилось, за скопище народа платят все парламентские партии, хотя они это отрицают. То есть политические принципы полностью заменены коммерческим интересом. Более того, помимо митингов и шествий проплачиваются субботники, праздничные концерты, общественные собрания. А вот марши несогласных как раз бесплатные. Окончательный диагноз. Тысячи россиян с редкими заболеваниями живут без медицинской помощи и надежды на выздоровление. Это еще одна тема, которая волнует новые известия. К августу Минздрав соцразвития России должно закончить разработку законопроекта об охране здоровья граждан, где, наконец, будет дано определение редким заболеваниям и предназначенным для их лечения лекарственным препаратам. Пока же в действующем законе об обороте лекарственных средств ни слова не сказано о лекарствах для лечения редких заболеваний. Нет в стране и официального регистра больных. Проблемы как будто не существует. Между тем, по оценкам экспертов, в России редкими заболеваниями страдают от 1,5 до 5 миллионов человек, большая часть из которых – дети. Многие из них умирают в раннем возрасте, так и не дождавшись медицинской помощи. Специалисты уверены, что сложную ситуацию с лечением редких болезней могут разрешить только комплексные меры. И еще одна социальная тема на первой полосе новых известий – а заглавная публикация – это «Национальная катастрофа». Говорится в ней о том, что государственные пособия не обеспечивают малоимущим даже физиологического выживания.
Спасибо, Валерий. Обзор прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В ближайшее время в России может появиться закон, устанавливающий правила взыскания просроченных долгов. На пресс-конференции, которая прошла накануне в Москве, крупнейшие российские банковские ассоциации совместно с ассоциациями коллекторских агентств, организаций, занимающихся возвратом проблемных кредитов, представили проект федерального закона о деятельности по взысканию просроченной задолженности. По данным Центробанка России, к настоящему времени совокупная задолженность граждан банкам составляет 270 миллиардов рублей. Данную проблему, по мнению разработчиков законопроекта, поможет решить введение в действие этого документа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
С увеличением объемов потребительского кредитования в России выросло и число так называемых проблемных активов банков. Многие оказались не в состоянии погасить кредиты из-за того, что во время кризиса лишились существенной части доходов. Впрочем, по словам банкиров, достаточно и таких заемщиков, которые и не собирались возвращать долги. В прошлом году российские банки направили в суды около 800 тысяч исков о взыскании долгов. В этом году их количество может перевалить за миллион. На этом фоне в России начали появляться коллекторские агентства, организации, которые за вознаграждение помогают возвращать чужие долги, либо покупают их, а уж потом разбираются с должниками самостоятельно. Историями, связанными с деятельностью коллекторов, не всегда законной, пестрит интернет и таблоиды. Методы работы подобных организаций нередко сравнивают с теми, что применяли рэкетиры в начале 90-х. От этого, по мнению специалистов, страдают добросовестные участники рынка, которые и выступили с инициативой законодательного урегулирования коллекторской деятельности. Так, по мнению вице-президента Ассоциации региональных банков России Олега Иванова, закон о деятельности по взысканию просроченной задолженности в первую очередь должен устанавливать запреты.
Потому что пока в явном виде этих запретов не сформулировано, то наиболее аккуратные и наиболее добросовестные коллекторы, они оказываются в худшем положении, чем вот эти вышибалы, которые зачастую и создают негативный образ коллектора. То есть ситуации пока нету запретов, а качественные или добросовестные коллекторы, работающие на основе лучших стандартов, оказываются в абсолютно неконкурентной ситуации. То есть кто-то может прийти, там, я не знаю, с бейсбольной битой, и, строго говоря, закон это не запрещает. А может ли коллектор пойти, например, к работодателю и через работодателя пытаться воздействовать на должника? А может ли коллектор пойти к соседям и начать, например, чернить должника, рассказывая всем соседям о том, что вот с вами рядом живет человек-неплательщик? А может ли коллектор прийти в какой-нибудь форме или служебной одежде, которая, по сути, повторяет собой одежду государственного органа, и пытаться создать ложное впечатление у должника о том, что он пришел от имени какого-нибудь государственного органа и что-то требует силой принуждения? Вот таких вещей коллектор делать не может. Поэтому основная идея закона не о том, что коллектор может, а о том, чего он не может – И именно поэтому, вот по своей сути, да, он называется «О деятельности по взысканию просроченной задолженности», но мне кажется, что публично правильнее было бы называть этот закон о защите прав должника.
Проект закона о деятельности по взысканию просроченной задолженности предусматривает, например, запрет на контакты с должниками, включая телефонные звонки автоинформаторов, в промежутке с 11 вечера до 8 утра. Коллекторам запрещается выдавать себя за представителей органов власти, использовать в общении с должником ненормативную лексику, оказывать на него физическое и психологическое давление. Вместе с тем предлагается упростить процедуру сбора информации о должниках. Так, например, в соответствии с законопроектом у коллекторов появляется право на получение информации о должниках в любых органах государственной власти и местного самоуправления, кроме сведений, охраняющихся законом о гостайне. Чиновники обязаны будут предоставить такую информацию в 10-дневный срок. У коллекторов также появится право организовывать проведение торгов по продаже заложенного имущества или прав на него в установленном законом или договором между кредитором и коллектором порядке. При этом, судя по тексту законопроекта, коллекторы смогут требовать от должника не только сумму, которую он задолжал банку, но и возмещение собственных расходов, поясняет президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александр Морозов.
Главный смысл в том, что, по нашему глубокому убеждению, неправильно, когда 80 с лишним процентов наших с вами сограждан, своевременно оплачивающих свои обязательства, должны платить свои, в составе своих процентных платежей за тех, которые не своевременно выполняют свои обязательства. Именно поэтому возникает предложение, и оно используется в некоторых законодательствах других стран, чтобы эти расходы в большей степени перекладывать как раз на людей, некорректно выполняющих свои обязательства. Мы понимаем, что мы должны, поскольку просим каких-то дополнительных полномочий, мы должны быть более прозрачны и более взвешены. Мы предлагаем механизмы регулирования этого рынка и используем для этого весь существующий потенциал закона о саморегулируемых организациях и дополнительное страхование ответственности, которого тоже сейчас нет. То есть, если возникают какие-то сложности и они выливаются в финансовые расчеты, то есть несколько механизмов, как эти финансовые компенсации ущерба, например, можно было бы сделать безболезненно в рамках закона.
По мнению исполнительного вице-президента по правовым вопросам Ассоциации российских банков Андрея Емелина, задача профессиональных сообществ сегодня состоит не столько в том, чтобы сформировать основы работы коллекторов, сколько разъяснить вопросы, которые по ходу их практической деятельности оказались не совсем понятны государственным контролирующим органам, потребителям услуг коллекторов, самим коллекторам или должникам.
Проект закона главным образом сориентирован на прояснение не совсем понятных аспектов работы коллекторов. Второе – это на формирование самого сообщества, внутреннюю архитектуру описывает создание саморегулируемых организаций коллекторских агентств. И третье – это более подробно описывает, ну, скажем так, жизненные аспекты взаимодействия взыскателя, причем любого взыскателя, не только коллектора, с должником. Это как раз тот самый аспект, который, как вы понимаете, вызывает больше всего эмоций. Он находится всегда в фокусе внимания прессы и в фокусе внимания надзорных органов, поскольку, понятно, затрагивает права граждан. Зачастую это носит совершенно частный эпизодический характер, но, как всегда, из частностей проявляется проблема. Соответственно, мы все эти частности должны учесть, каким-то образом отразить и урегулировать в этом самом законопроекте.
По мнению Андрея Емелина, законопроект, регулирующий деятельность коллекторов, появится в Государственной Думе России не раньше следующей весны. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Я напомню о главной теме нашей программы. С июля в России меняется порядок оформления разрешения на работу для трудовых мигрантов. Теперь приезжие, которые желают устроиться на работу к частным лицам, должны оформлять так называемые патенты. О плюсах и минусах изменений в законодательстве сегодня в нашей программе говорят эксперты. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, опасаетесь ли вы конкуренции со стороны трудовых мигрантов? Дискуссию продолжим в следующем часе части нашей программы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Защитник Химкинского леса Евгения Чирикова. Как я перестала быть офисным планктоном?
Комментарии экспертов.
Востоковед Александр Федоровский о ситуации в КНДР.
В блогах Свободы.
Пейнтбол для чеченок. Ирина Ефендиева о полиции нравов в Чечне.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12 005 17 560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».